В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинские потребители газа сильно удивились ценам на голубое топливо после Нового года. В Южной Осетии населению предложили нарисовать портрет лидера, который нужен самопровозглашенной республике. В Сухуми во время праздников под угрозой оказалось одно из исторических зданий на набережной. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сенате США проходят слушания о вмешательстве российских хакеров. В Турции первый приговор по делу о попытке госпереворота. В результате взрыва в Измире ранены 10 человек. В Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил США проходит слушание о вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов США. Во вступительном слове сенатор Джон Маккейн заявил, что США следует дать эффективный ответ на деятельность президента России Владимира Путина против США, а также стран соседних России, агрессию против Украины и захват Крыма. Он заявил, что противники США пришли к выводу, что вознаграждение за проведение кибератак на страну перевешивает риски. Среди этих противников, которые проводят кибератаки на США, сенатор называет Россию, Китай и Северную Корею. «Комитет проведет ряд слушаний в ближайшие месяцы на тему кибербезопасности США», — сказал Маккейн.
Не стоит удивляться, что президент России Владимир Путин думает, что он может начать все более и более серьезные кибератаки против нашего народа, если он заплатил совсем небольшую цену за вторжение на Украину, аннексию Крыма, за подрывы демократических ценностей институтов по всей Европе и, конечно же, за помощь президенту Сирии Башару Асаду в убийстве гражданских лиц в Сирии. То же самое верно для Китая, Ирана, Северной Кореи, а также любого другого противника, который в последнее время чувствовал себя смелым, чтобы бросить вызов мировому порядку.
Сенатор заявил, что США следует сформировать политику в области кибербезопасности, потому что сейчас у нас нет никакой политики, никакой стратегии, чтобы противостоять кибератакам. В своем выступлении сенатор-демократ Джек Рид заявил, что российское правительство не только участвовало во взломе электронной почты Демократической партии, но и распространяло фальшивые новости, и в его задачу входило ввести в заблуждение американский народ и подорвать американский демократический процесс. Директор национальной разведки Джеймс Клэпер-младший сообщил, что в ходе следующей недели разведсообщество подготовит открытый доклад о вмешательстве российских хакеров.
Эхо Кавказа. Новости.
Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Райан, назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прислужником России, известным кражами секретной информации и стремлением нанести вред безопасности Соединенных Штатов. Заявлению Райана предшествовала запись в Твиттере избранного президента США Дональда Трампа, в которой он привел слова Ассанжа из интервью, данного во вторник, что любой 14-летний подросток мог взломать электронную почту руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. «Почему Национальный комитет Демократической партии был столь беспечен?» – написал Трамп. Более того, Ассанж уверяет, что не получал от русских никакой информации. «Наши разведчики не могут быть стопроцентно уверены, что во взломах повинна Россия». В ответ Пол Райан выразил надежду на то, что назначенная на пятницу встреча представителей американского разведсообщества с Дональдом Трампом позволит избранному президенту составить более ясное мнение об операциях российских хакеров. Вчера вечером газета Wall Street Journal сообщила о том, что администрация Дональда Трампа планирует реорганизацию американских разведслужб, в том числе управление директора национальной разведки и ЦРУ. Избранный президент и люди из его окружения, по данным газеты, считают, что американская разведка излишне политизирована, что различные агентства плохо координируют свою деятельность. Суд города Эрзурум на востоке Турции приговорил к пожизненному заключению двух военнослужащих по обвинению в причастности к подготовке государственного переворота 15 июля прошлого года. Суд постановил, что бывший полковник Мурат Качак и бывший майор Мурат Йылмаз виновны в попытке насильственно изменить конституционный строй в стране. Оба они свою вину отвергли. Осужденные военные в момент попытки госпереворота несли дежурство в здании командования городской жандармерии. Власти Турции считают, что за организацией попытки свержения власти стоит живущий в США оппозиционный проповедник Фетуллах Гюлен. В турецком городе Измир 10 человек ранены при взрыве заминированной машины на стоянке около здания суда. По предварительным данным, полицейские застрелили обоих нападавших, еще один остался на свободе. О возможных организаторах нападения и их мотивах пока ничего не известно. В ходе расследования теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь задержано еще несколько подозреваемых. Полицейский рейд проведен в городе Селимпаша к западу от Стамбула. Накануне полиция сообщила о задержании в Измире 20 предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство», причастных к нападению. Продолжаются поиски нападавшего, высказываются предположения, что он представитель уйгурского меньшинства одной из республик Средней Азии. Ранее сообщалось, что он имеет диверсионную подготовку, которую мог получить в Сирии. Вчера МИД Турции сообщил, что личность террориста установлена, но никаких подробностей не привел. На официальном сайте Интерпола появились карточки с информацией о гражданах России Владимире Попове и Эдуарде Широкове, которых власти Черногории в декабре объявили в международный розыск по делу о попытке государственного переворота.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Жители Тбилиси жалуются на то, что получили завышенные счета за газ. В социальных сетях по этому поводу выразили возмущение сотни абонентов. И это при том, что официально тарифы для частных потребителей не поднимались. Газораспределительная компания «Кастрангаз Тбилиси» попыталась объяснить жителям столицы, что причина в повышенном потреблении газа. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Отопительная газовая плита в доме Нино, расположенном по улице Панаскертеле в Тбилиси, горит практически всю зиму. Газом в ее семье пользуются и для нагрева воды, и готовки еды. И какие бы счета ни присылали ей за потребление газа, Нино ответственно их оплачивает. Однако в декабре прошлого года впервые в своей жизни у нее возникло желание пожаловаться на газораспределительную компанию «Кастрансгаз».
В ноябре мне пришлось заплатить около 120 лари. Газ я тратила, как и прежде, не повышала температуру в доме и не готовила больше еды, чем раньше. А в декабре я получила счет на 206 лари. Разница очень большая. Прошедшие годы я такой разницы в счетах не замечала. Бывало, приходилось платить на 40 лари больше, чем в предыдущие месяцы. Однако теперь, в декабре, мне пришлось заплатить почти на 100% больше.
Говорит Нино. И как оказалось, подобные счета с завышенными суммами получила не одна она. Многие тбилисские абоненты возмущаются, в том числе и в социальных сетях. Сколько подобных жалоб поступило в газораспределительную ООО «Кастрансгаз», ее руководство не уточнило. Однако, судя по всему, недовольных абонентов было достаточно для того, чтобы представители компании посвятили этой теме пресс-конференцию. На ней директор по финансовым вопросам ООО «Кастрансгаз» Тбилиси Нино Турманидзе предложила абонентам самим посчитать свои траты.
На повышение потребления газа нашими абонентами значительное влияние оказало резкое падение температуры воздуха. В декабре средняя дневная температура была на 5-8 градусов ниже по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Любой абонент может сам посчитать объем употребляемого газа и его стоимость. Если же абонент сомневается в правильности работы счетчика, он может позвонить нам по горячей линии.
Однако в Национальном агентстве окружающей среды Грузии «Эхо Кавказа» пояснили, что никакого резкого падения температуры в Тбилиси в последние месяцы не наблюдалось. Говорит начальник службы гидрометеорологических прогнозов этого агентства Светлана Неорадзе.
Средняя температура в ноябре 2015 года была плюс 8 градусов, а в 2016 плюс 7 градусов. Декабрь 2015 плюс 5, а 2016 плюс 2. Я не считаю, что это аномальная температура. Мы ожидали намного более холодную зиму. Однако норма для Тбилиси – это плюс 2 градуса. Такая температура и была в декабре.
Между тем, у экс-председателя Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Гурама Чалагашвили на этот счет своя теория.
Конечно, возможно, что несколько дней температура была немного ниже, чем в тот же период прошлого года. Однако из-за этого разница в счетах не может быть на 50 или 100%. Тут проблема в низкокалорийном газе. Если объяснять доступно, то для того, чтобы вскипятить воду в чайнике с помощью высококалорийного газа, нам потребуется 5 минут. В случае с низкокалорийным газом – 8-9 минут.
На эти предположения сегодня ответила компания транспортировки газа Грузии, ответственная за качество подаваемого абонентом газа. Калорийность должна быть не ниже 7600 на каждый кубический метр, а поступающий в Грузию газ содержит более 8000 килокалорий на кубический метр, сказано в заявлении компании, распространенном на ее официальной странице. Между тем, все эти разъяснения не успокоили жителей Тбилиси. Количество жалоб на завышенные счета в социальных сетях продолжает расти. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итоги энергетической отрасли Грузии мы подведем во второй части нашей программы, а сейчас к другим темам. Образ идеального лидера предложили нарисовать в Цхинвале. Один из руководителей администрации президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия призвал граждан поучаствовать в мозговом предвыборном штурме в социальных сетях. Пожелания жителя анализирует Жанна Тарханова.
Попытки наладить обратную связь с администрацией президента Леонида Цибилова предпринял заместитель руководителя управления по внутренней политике Алан Джусоев. Поучаствовать в своеобразном мозговом штурме чиновник предложил своим друзьям в Фейсбуке, предлагая отвлечься от разнообразных соцопросов, которые устраивают сторонники тех или иных кандидатов. Цитата. «В связи со всеми рейтингами и опросами по выборам у меня возник вопрос, а что мы ждем, чего хотим и какой должен быть президент Республики Южная Осетия? Мне очень интересно мнение моих друзей, да и вообще просто мнение», пишет Алан Джусоев на своей странице в Фейсбук. На призыв откликнулось около 30 пользователей. Например, пользователь Роин Бибилт пишет, цитата, «Ждем третьего несовкового молодого кандидата, нацеленного на строительство национального государства. Не буду голосовать ни за одного из заявленных фаворитов». Конец цитаты. Среди мнений пользователей встречаются и такие, чтобы будущий президент был суперэффективным менеджером и сам это понимал, а не мнил себя царем-батюшкой. Также от президента Южной Осетии ждут, цитата, «шагов по укреплению государственности, развития банковской сферы, вывести экономику на новый уровень, повышение уровня жизни граждан, укрепление отношений со странами, которые признали суверенитет Южной Осетии, а также с теми странами, которые находятся в похожей ситуации, укреплять обороноспособность. Все это должно быть приоритетом для будущего лидера, а не на укладке асфальта выезжать в течение 5 лет». Конец цитаты. Среди требований к президенту пересмотреть кадровую политику, цитата, «хватит назначать по родственному признаку, на самом деле это катастрофа для государства». Высказывается мнение и о, цитата, «дальнейшем укреплении государственности Южной Осетии в плотном союзе с Российской Федерацией, по возможности активная деятельность по возвращении под юрисдикцию Южной Осетии наших исконных территорий», конец цитаты. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что сотрудник администрации президента, развернув дискуссию у себя на странице, зондирует почву, и не исключено, что некоторые мнения, озвученные пользователями соцсетей, будут тщательно проанализированы и лягут в основу предвыборной программы Леонида Цибилова.
Политическую программу двух основных кандидатов мы знаем. Это Гуля Бибилова, который за вхождение в состав Российской Федерации, а также Леонида Цибилова, который за максимальную интеграцию и в будущем объединение. И также он пытается обыграть на предстоящих выборах, и также вопрос о переименовании Кнессет и Валанию. И в то же время и в окружении Леонида Дебилова есть люди, которые против вхождения в состав Российской Федерации. Но наиболее такие значимые высказывания все-таки я считаю у бывшего президента Кнессета Эдуарда Кокойте, который призывает, чтобы часть территории Грузии, то есть это Кокская, Трусовская ущелье, были возвращены в Южную Осетию. В принципе, да, наши исходные территории, пока участие Эдуарда Кокойте в предстоящих выборах еще ставит под сомнением, они, возможно, его не допустят из-за ценности власти, но все-таки есть такие тоже высказывания.
Политолог и публицист Леонид Кочев считает обязательным требованием к кандидатам прозрачность источников финансирования и команды кандидата, с которой тот намерен прийти к власти.
Выборные программы каждого кандидата, безусловно, должна быть программа, это безусловно требование любого кандидата, и должен быть состав, с кем он ведет на себя судьбу Южной Осетии. Вот кого захочет, Верховный суд, кого захочет, прокурор, кого захочет, он должен дать свою команду. И люди должны выбирать эту команду. Но люди должны поверить в эту команду. Вот и все. И судьи финансированы, конечно, я не знаю. Так что это все заявлено в Конституции или в избирательном праве Южной Осетии, как и любого другого государства.
Лидер политической партии Машиг Башня Ботаз Гаглоев делится своим мнением.
Видишь, народ хочет нового, конкретного, знаете, ни одного, ни другого, но нового кого-нибудь. Для народа он заработал.
Поговорить с самим Аланом Джусоевым мне не удалось после того, как он устроился на госслужбу в администрацию президента. От комментариев в «Эхо Кавказу» он воздерживается. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
На новогодние праздники перед историческим зданием на Сухумской набережной вырос ряд металлических столбов, которые явно были предназначены для того, чтобы возвести капитальный забор. Ситуация встревожила и возмутила многих жителей Сухуми, которые регулярно сталкиваются с нарушением градостроительных норм, уродующими город. Как выяснилось, никакого разрешения на строительство ни городские власти, ни власти самопровозглашенной республики не давали. С подробностями наш сухумский корреспондент. Елена Заводская.
Страсти разгорелись вокруг старинного красивого особняка в самом центре Сухумской набережной, который внесен в реестр памятников историко-культурного наследия и охраняется законом. Дом был построен в 1912 году известным в Абхазии архитектором Анисимовым по заказу сухумского купца Цирипова. На первом этаже здания со стороны набережной работало известное и популярное сухумское кафе «Паскунджи» «Чашка чая». В более поздние времена и до войны 1992-93 годов второй этаж был жилым, а на первом была советская общепитовская столовая. В послевоенные годы здание было приватизировано, и у него сменилось несколько хозяев. Предпоследний отремонтировал его и открыл отель «Белый парус» с одноименным рестораном на первом этаже. И вот сегодня у «Белого паруса» появились новые хозяева, и у них новые планы. О них рассказывает автор проекта, архитектор Атар Ткибурия.
Заказчик совместно российско-абхазское предприятие ООО «Эклипса» называется. Их представитель есть такой Тарнава Ахра Викторович. Около года назад на меня вышли представители этой фирмы. И в течение года мы обсуждали, что может быть здесь. Много вещей они предлагали, но это мы отметали, потому что это набережная, очень ценная часть нашего города. Это будет ресторанный комплекс. Абсолютно ничего не меняется, облик здания остается таким же, но просто посмотрите, пошли трещины. Здание старое, как знаете, да, нуждается в укреплении фундамента, в укреплении несущих стен.
Кибурия утверждает, что строители начали возводить временный забор, который нужен только для того, чтобы оградить людей от мусора и краски. Ситуацию прокомментировала руководитель управления по архитектуре и землеустройству администрации города Сухум Тамара Лакарба.
Чтобы красить фасады, им надо фасад покрасить. Это не временный забор. Временный забор делается на ножках, делаются щиты, и все. Не надо вообще никакие заборы ставить. Надо ставить леса и красить фасад. Временные заборы делаются только тогда, когда ведется строительство. В данном случае, если бы надстройка здания шла, да, тогда тоже бы мы разрешили временный забор. Но там они собираются строить внутри. Но у них есть свой двор, и не надо на тротуар ничего выносить. Вчера, когда я узнала, что там ведутся работы какие-то, я вечером поехала. Глава еще сообщил начальнику милиции, и вместе мы им запретили. Работы не ведутся. Того же сегодня мы поехали с Тимуром Зантария и сказали, чтобы вообще все убрали.
Тамару Лакарба поставили в известность о том, что владелец здания намерен только покрасить фасад. Укрепление фундамента и стен – это уже реконструкция. Чтобы ее производить, надо обратиться с заявлением к главе города, получить его согласие, представить в управление по архитектуре проект реконструкции. Его должны одобрить и согласовать. И только после этого можно приступить к каким-либо работам. Ничего этого сделано не было. Никакого проекта никто не представлял. Здание, являясь памятником архитектуры, имеет еще и соответствующее обременение. Оно охраняется государством, и за нерадивое отношение памятник может изыматься у владельца. Любые ремонтно-восстановительные строительные работы, которые планируются на объектах историко-культурного наследия, должны получить одобрение отдела охраны памятников Министерства культуры. По поводу этого здания никто в Минкульт не обращался, никакого проекта не представлял и никаких согласований не просил. Заместитель министра культуры Батал Кубахия, который курирует памятники историко-культурного наследия, сегодня так прокомментировал ситуацию на страничке в Фейсбуке, где она обсуждалась. Министерство культуры, пишет Кубахия, сделало уведомление о приостановке строительных работ. В праздничные дни такое часто происходит. Объектов, находящихся под охраной государства, у нас около 2000, а сотрудников по охране 6 человек. Но памятники архитектуры находятся в ведении не только Минкульта, но и местных органов управления. Насколько мне известно, местные органы не давали разрешительных документов на перегородку набережной. Там любые работы, даже если они не связаны с объектами историко-культурного наследия, нуждаются в особом разрешении, так как вся набережная включена в охранную зону. К сожалению, пишет Кубахия, такая сложилась практика – разрушать, пока все спят. Чаще всего все разрушения, незаконные строительные и земляные работы осуществляются в выходные или праздничные дни, когда страна в спячке. В общем, строительство забора на набережной разбудило страну. Люди очень остро отреагировали на бетонирование железных столбов вокруг памятника архитектуры. На бурную полемику в социальной сети Facebook отреагировал и мэр города Адгур Харазия, и другие официальные лица. В настоящее время на набережной ведется демонтаж установленных под забор опор специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Во сколько обходится России экономическая поддержка самопровозглашенным республикам Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье? К этой теме, на которую любят рассуждать российские эксперты, журналисты и обыватели, обратился сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ни для кого не секрет, что большие страны часто опекают своих более слабых союзников в экономическом, финансовом, военном отношении, разумеется, имея тут определенные геополитические выгоды. Но нередко возникают споры, прежде всего в этих больших странах, о целесообразности для них оказания такой помощи. Статья Дениса Терентьева «Все горы в гости к нам» в последнем номере московского еженедельника «Аргументы недели» говорится, в 2016 году Россия значительно увеличила прямые выплаты Абхазии и Южной Осетии. Что случилось? По его словам, исторического максимума 10,6 миллиарда рублей российская финансовая помощь Цхинвалу достигла в 2009 году. Но тогда было много вопросов. Деньги куда-то испарялись. Кремлю это не понравилось. И денег каждый год стали давать все меньше, до 4,2 миллиарда рублей в 2013. Тем не менее, в бюджете Российской Федерации на 2016 год было запланировано 8,2 миллиарда рублей. Бюджет Южной Осетии состоит на 92,2% из помощи России. Такого дикого дисбаланса, говорит Терентьев, нет нигде. Помощи Абхазии он посвятил только один абзац. В 2016 году ей подняли финансирование сразу в два раза, до почти 8 миллиардов рублей. В Абхазии говорят, что рост объясняется некой недоимкой за 2015 год. При этом министр финансов Абхазии Амра Кварандзия жаловалась, что Россия так и не начала софинансировать повышение зарплаты абхазских бюджетников. Конец цитаты. Тут надо, конечно, внести немало уточнений, не забыв упомянуть, что население Абхазии минимум в 4 раза превышает население Южной Осетии. Министр финансов Амру Кварандзе почти полгода назад сменил Дмитрий Сериков, который одновременно является вице-премьером. 8 миллиардов рублей финансовой помощи республика в минувшем году не получила. Российские вливания составили порядка 5,265 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета 2016 года приблизились к 5 миллиардам рублей. Рост собственных доходов за два года составил более 66%. Собственные доходы Абхазии в 2017 году прогнозируются в сумме 5 миллиардов 441 миллиона рублей. Безвозмездная помощь со стороны Российской Федерации 4 миллиарда 716 миллионов рублей. То есть помощь составит 46,6% от общей суммы доходов госбюджета Республики Абхазия. Не могу не прокомментировать завершающий абзац статьи Терентьева. Он звучит так. Но по большому счету для России все это не слишком обременительно. Абхазия с Южной Осетией в год стоит 16 миллиардов, меньше одной Ингушетии. Брать их в состав Российской Федерации, только усиливать раздор с Западом. Лучше платить, чем получить приход к власти каких-нибудь неконтролируемых политиков, которые захотят вступить в ЕС, НАТО или в Священную Римскую империю, и тем самым вынудят Кремль на действия, итогом которых станет новый виток антироссийских санкций. Даже если помножить 16 миллиардов рублей на полтора десятилетия кормления, получается всего-то Керченский мост. И это намного дешевле подготовки к саммиту АТЭС или газопровода «Сила Сибири», экономическая польза которых также сомнительна. А вот в случае с непризнанными республиками дивиденды точно есть – там хоть нет кровопролития. Конец цитаты. Терентьев тут подспудно полемизирует с теми в российском обществе, кто возмущаются южнокавказскими и иными «нахлебниками» в кавычках России, но делает это очень уж небрежно и неточно. О завышенности цифры 16 миллиардов я уже сказал. Непонятно, что имеется в виду под угрозой прихода к власти политиков, которые захотят вступить в священную Священную Римскую империю. Понимаю, шутка такая. В независимой Абхазии таких политиков прийти к власти не может по определению, просто в силу геополитического расклада. Брать же Абхазию в состав РФ – это не только усиливать раздор с Западом. Прежде всего, логично было бы спросить, хотят ли этого абхазы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Увеличение счетов за потребление газа в Тбилиси связано с похолоданием, заявила директор по вопросам финансов и маркетинга газораспределительной компании «Кастрансгаз Тбилиси» Нино Турманидзе. Она объясняет сложившуюся ситуацию разницей температур. Многие жители Тбилиси выразили возмущение в связи с возросшими счетами за газ в прошлом месяце. Они утверждают, что в ноябре и декабре их отопительные приборы работали с одинаковой мощностью. Однако счета за последний месяц в полтора раза больше, чем в ноябре, передает новости Грузия. Но увеличение потребления природного газа нашим потребителям значительно повлияло резкое понижение наружной температуры. В декабре месяце средняя температура днем была на 5-7 градусов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказала Турманидзе. Она добавила, что любой абонент может сам рассчитать объем потребляемых кубометров газа и стоимость за поставленное топливо. Если абонент сомневается в исправности работы счетчика, он может обратиться к нам по горячей линии, заявила представитель газовой компании. Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем вошло в десятку главных экономических событий Китая за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии. Согласно опросу, проведенному в декабре 2016 года Министерством коммерции Китая, оформление соглашения о свободной торговле с Грузией заняло 8-е место в десятке самых главных экономических событий, передает новости Грузия. Грузия и Китай завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 5 октября 2016 года. Соответствующий меморандум в Тбилиси оформили Минэкономики Грузии и Министерство коммерции КНР. В результате соглашения примерно 94% грузинской продукции будет освобождено от таможенных пошлин в Китае. Китай и Грузия активно торгуют на протяжении последних лет. Китай входит в четверку основных торговых партнеров Грузии. В КНР в конце мая 2016 года открылся уже 15-й магазин-салон, занимающийся реализацией и популяризацией грузинского вина. Вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили вошла в список самых богатых женщин Великобритании 2016 года по версии британской газеты «Санди Таймс». Инна Гудавадзе с состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов расположилась в списке на 28-м месте. Всего в списке 31 женщина с гражданством Великобритании. Издание отмечает, что бизнес ей достался после смерти мужа в 2008 году.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Одним из важнейших вызовов для Грузии в 2016 году стало обеспечение страны электроэнергией. Несмотря на низкие темпы экономического роста, Грузия столкнулась с дефицитом энергии в зимний период, после чего началась дискуссия о том, можно ли заключать дополнительные договоры на поставку энергоносителей с Россией. Итоги года для энергетической отрасли подводит Иракли Орагвелидзе.
Вопрос диверсификации поставок энергоносителей стал одним из важнейших для Грузии в минувшем году. Тревожный звонок прозвенел в начале года, когда начались перебои в газоснабжении Грузии. Азербайджан, являясь на протяжении последних 10 лет практически безальтернативным поставщиком газа на грузинский рынок, неожиданно заявил, что не сможет обеспечить поставку дополнительных объемов газа. До 2015 года потребность Грузии в голубом топливе была на уровне 2 миллиардов кубометров. Однако год назад потребление возросло до 2,5 миллиардов, что создало дефицит газа. Власти Грузии в лице министра энергетики Кахи Каладзе после отказа Азербайджана стали зондировать почву на предмет закупки недостающих объемов в России и Иране. Основные дебаты вполне ожидаемо развернулись вокруг переговоров с «Газпромом». По мнению оппозиции, сам факт переговоров с российским газовым монополистом ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. На это Каладзе отвечал, что со создавшейся ситуацией Грузия была вынуждена искать недостающие газ везде, где это возможно.
На протяжении последних нескольких лет мы в определенной степени столкнулись с проблемой обеспечения газом, о чем оповещали наших азербайджанских партнеров. В то же время мы закупали недостающие объемы газа в России. Это было связано с тем, что трубопровод, принадлежащий САКАР, не был в состоянии пропустить больше объем газа. Мы направили не одно официальное письмо к руководству консорциума «Шах Денис» о поставках газа по их трубопроводу и всегда получали отказ. Поэтому нам пришлось искать новых поставщиков, в том числе и в Иране. После этого прошли последние переговоры с азербайджанскими партнерами, и у них обнаружилась возможность поставок дополнительных объемов газа по второму газопроводу.
Пояснил Каладзе. Энергетическая ситуация в Грузии должна улучшиться после 2019 года, когда будут запущены международные проекты, в том числе трансадриатический газопровод ТАП, по которому газ с азербайджанского месторождения «Шах-Денис-2» будет транспортироваться в Европу. Объем инвестиций оценивается в 45 миллиардов долларов, в том числе 2 миллиарда будет вложено в Грузию. Председатель наблюдательного совета нефтегазовой корпорации Грузии Теймураз Гочиташвили в беседе с «Эхо Кавказа» поделился некоторыми параметрами проекта. По его словам, труба будет наполнена исключительно газом с месторождения «Шах-Денис». После укладки второй ветки общая пропускная способность газопровода возрастет до 24 миллиардов кубометров в год.
Строительство новой ветки будет происходить параллельно существующему южнокавказскому трубопроводу, который на этом этапе пропускает 6 миллиардов кубометров газа в год. На территории Грузии его протяженность составит около 64 километра. Также будет построено две газонапорные станции. Уточню, что Грузия получит газ недаром. После задействования газопровода в 2020 году страна сможет закупать 1 миллиард кубометров газа в год по льготным ценам, которые значительно ниже рыночных.
Заявил специалист. Эксперт сферы энергетики Андрей Гвидьяни считает, что после реализации проекта проблема обеспечения Грузии газом в значительной степени будет решена. Недостаток газоснабжения, который наблюдался в начале 2016 года, в будущем вряд ли повторится, считает эксперт.
Чем больше международных энергетических проектов будет реализовано на территории Грузии, тем в большей мере будет обеспечена наша энергетическая и политическая безопасность. На фоне роста напряженности между Россией и Европой значимость таких проектов возросла. Европа, которая желает в меньшей степени зависеть от российских энергоресурсов, занята поисками альтернативных маршрутов. Однако я бы не стал утверждать, что проект Южного газового коридора составит реальную конкуренцию российским проектам, так как Европа закупает 140 миллиардов российского газа в год. Речь идет лишь об одном эпизоде снижения зависимости Европы от России.
Тем временем Грузия активно осваивает свой собственный энергетический потенциал. В высокогорной Сванетти запланировано возведение 34 станций, в том числе двух крупных – Худонская ГЭС и Ненскара ГЭС. Строительство последней идет активными темпами, несмотря на противодействие местного населения и экологов, которая против затопления части территории региона. Гражданский активист Сотнега Амсахурди объясняет, что противники строительства выступают против ГЭС не только из экологических соображений. По его словам, возведение этих объектов еще и экономически нецелесообразно. Заключенный между правительством и инвесторами меморандум подразумевает закупку государством электроэнергии в пиковые часы по цене 26 тетры за киловатт и значительно превосходит существующий сегодня тариф.
Это лет через 10, когда проектируемые сейчас мощности войдут в эксплуатацию, тогда вообще никому за грош не нужны будут эти электростанции. Они просто по контракту будут работать на счет обогащения. По той цене закупать эту энергию, по той цене, это совершенно абсурдно, которое зафиксировано в этих меморандумах. Это практически в 10 раз больше цены выработки той же самой Игурской ГЭС. И потери ресурсов, потери территории, можно сказать, подвергать опасности, катастроф собственную территорию. Ради чего? Энергия, полученная с альтернативных источников, становится все дешевле и дешевле. Они будут с анахронизмом через 10 лет.
Считает Сотнега Амсахурди. Однако, по мнению властей, развитию гидроэнергетики нет альтернатив. Замминистра энергетики Илья Элушвили считает протест жителей Сванети провокацией.
Эти неправительственные организации существуют для того, чтобы вести подрывную деятельность против экономики страны. Их требования абсурдны, но население им почему-то верит. Мне непонятна их логика. Почему мы должны приостановить частные инвестиции в 1 миллиард долларов? Строительство обязательно будет продолжено, так как оно не имеет прямого отношения к деревне Чубери, которая находится на удалении 20 километров. В проект вовлечены Всемирный банк и другие солидные международные организации. Как можно подумать, что мы не учли социальные и природоохранительные вопросы? Нам непонятны их действия, и мы призываем население не идти на поводу этих провокаторов.
Существует альтернатива ГЭС – ветряные станции. С учетом удешевления их производства, ветер может стать полноценным источником энергии для страны. Пока в этой области делаются самые первые шаги. Так, 6 октября прошлого года в Грузии состоялся запуск в эксплуатацию первой электростанции, работающей на энергии ветра. Возведение объекта проектной мощностью 21 мегаватт и стоимостью 34 миллиона долларов было осуществлено на средства Фонда развития энергетики и Европейского банка реконструкции и развития. На торжественной церемонии открытия ветряной станции присутствовали члены правительства, зарубежные гости и строители. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, появление электростанции такого типа – важный этап в реализации правительственной стратегии по развитию возобновляемой энергетики.
Исходя из своей специфики и характеристик, эта электростанция является одной из лучших в мире. Она даст возможность покрыть часть дефицита электроэнергии в зимний период за счет энергии ветра. Ветряная станция является безопасной для населения с точки зрения экологии. Грузия богата возобновляемыми источниками энергии, ветрами и солнечным светом. Я убежден, что полноценное использование этих ресурсов несет весомый вклад в энергетическую безопасность Грузии.
Заявил премьер. Эксперты приветствовали развитие альтернативной энергетики, но с некоторыми оговорками. По словам специалиста Андрея Гвидиани, генерация электричества из альтернативных источников пока является дорогим удовольствием.
На сегодняшний день строительство и эксплуатация альтернативных объектов генерации значительно менее рентабельно, чем ГЭС и теплоэлектростанции, так как вырабатываемая ими электроэнергия стоит дороже. В нашем случае себестоимость киловатта равняется 6,7 цента, что является достаточно высокой ценой для Грузии. Однако мировые тенденции направлены в сторону понижения стоимости альтернативной энергетики, поэтому я приветствую планы правительства по наращиванию мощности существующей ветряной станции до 100 мегаватт.
Считает Андрей Гвидиани. В целом, по словам экспертов, у энергетики Грузии есть солидный потенциал. Дело остается за малым – научиться возводить энергетические объекты с соблюдением норм экологии и с учетом соблюдения прав граждан, прав живущих в этих местах. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем подведение итогов 2016 года. Какой была экономическая жизнь в самопровозглашенной республике Южная Осетия в минувшем году, рассказывает Мурат Гукемухов.
По мнению югоосетинского экономиста Геннадия Кокоева, в 2016 году не наблюдалось какой-либо позитивной динамики в экономике республики.
До сих пор нет руководства ясного целеполагания. Что конкретно хотят делать руководители, какими они видят образ Южной Осетии с экономической точки зрения. Имеет место стагнация, а с учетом инфляции российской валюты на уровне 6%, на самом деле по основным товарам первой необходимости она зашкаливала и за 20%, и за 30%, что если кардинально не поменять подходы, то такая ситуация будет продолжаться.
По словам Геннадия Кокоева, главная проблема в том, что в реальном секторе экономики не происходит каких-либо позитивных процессов. Правда, в республике реализуются отдельные проекты, которые должны продемонстрировать развитие. Но на деле они мало что дают Южной Осетии и ее населению. Например, под Схинвалом начинается строительство мясокомбината, на котором будет перерабатываться привезенное из России мясо. Российская компания «Евродон» получит для его строительства кредит в размере 150 миллионов рублей и создаст 30 рабочих мест. То есть получается 5 миллионов рублей за одно рабочее место. По словам Геннадия Кокоева, в местном бюро по трудоустройству зарегистрировано около 3000 безработных. Геннадий Кокоев убежден, что реальная безработица, даже по самым оптимистическим оценкам, по меньшей мере в полтора раза выше, то есть ближе к 5000. В республике, по последним данным избиркома, 33 тысячи избирателей. Отнимите отсюда пенсионеров и студентов, и получается, что приблизительно каждый четвертый взрослый человек безработный. При этом в республике зарегистрировано порядка 1200 индивидуальных предпринимателей. А всего субъектов предпринимательства около 1500. Но, подчеркивает Геннадий Кокоев, бизнес задыхается без помощи государства, без доступных кредитов. В конце года парламент было принял закон о льготном кредитовании предпринимателей, но этот закон, скорее всего, не будет ратифицирован. И вот почему. Помимо всего прочего, экономика стала еще и заложником предстоящих в 2017 году выборов президента. То есть в республике возникает вот такая парадоксальная ситуация. Есть российские деньги, есть люди, готовые работать, есть пустой внутренний рынок, который готов принять любую продукцию, но при этом ничего не развивается. В чем причина, объяснил Геннадий Кокоев.
Я не постесняюсь сказать, ввиду очень низкого уровня политической культуры и, может быть, даже неосознания значимости руководства и его места в социуме, может быть, приход каких-то новых, вполне адекватных персоналей может это дело изменить.
Но и для тех, кто готов в республике работать самостоятельно, без помощи государства, все не так просто, говорит югоосетинский общественник предприниматель Тимур Схурбати. Руководство республики неотзывчиво на инициативы бизнеса. В течение почти 2 лет югоосетинские предприниматели вместе с иранскими партнерами пытались создать в республике совместное производство, на котором можно было бы перерабатывать иранское сырье или полуфабрикаты и экспортировать продукцию в Россию. Тимур подчеркивает, деньги не просили, все, что требовалось, одобрение внешнеэкономического проекта. Говорит Тимур Схурбати.
Инициативная группа, вышедшая с проектом на наше правительство, не получила поддержку, хотя были организованы и поездки в Иран, оттуда ответный визит был нанесен, но так и не получили обсуждение в правительстве, предложение этой инициативной группы. При этом так по умолчанию ссылались на то, якобы Россия будет против, хотя этого не понимаю, не приемлю, этого не может быть. Скорее всего, это отговор от конкретных чиновников, так как инвестиции были частные и никаких откатов им не сулили. Я так думаю, а вот утверждать это трудно.
Экономическая ситуация в Южной Осетии, как в известной песне из кинофильма «Бриллиантовая рука» про жителей острова, родившихся в понедельник. По мнению научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Александра Караваева, потому что государство выступает и в качестве заказчика, и в качестве исполнителя этого самого развития, да еще и в качестве оценщика результатов работы. В общем, говорит Александр Караваев, эта картина похожа на то, что происходит во многих российских регионах. Но в принципе можно распорядиться российской помощью и по-другому, и получить результат.
Да, в общем, даже опыт России показывает, что можно было бы, допустим, если бы средства на развитие региона были бы вручены нескольким управляющим компаниям, которые бы уже непосредственно являлись операторами, да, вот этого самого развития и по разным направлениям своей деятельности отчитывались перед заказчиком. А их операционная, что ли, деятельность заключалась бы в том, чтобы, скажем так, вот для агробизнеса создавать всю цепочку заново, начиная от тренингов для фермеров и предпринимателей, кончая, собственно, льготными и беспроцентными субсидиями на развитие всей цепочки агропроизводства.
То есть кредиты даже под 10% годовых – это бремя, да?
Абсолютно точно. Здесь не должен быть вопрос какого-то процентного интереса. Деньги должны раздаваться не под процент, а под будущую деятельность, как это происходит в том числе в России.
По мнению Александра Караваева, власти, например, могли бы выступить в качестве заказчика и обратиться к известному в России консалтинговому агентству с просьбой сформировать для республики модель взаимодействия власти и бизнеса, задать стандарты и выступить в качестве оценщика. Затем созданная ими матрица переносится в практику. Внедрение этой практики поручается некому агентству развития, в идеале структуре, не связанной напрямую с исполнительными властями республики. Для этого не надо создавать какую-то новую элиту, преодолевать какие-то сложности. Все просто, но все упирается в мотивацию. Но если главная задача лишь удержать деньги в своих руках, то единственное, что остается, выдавать российскую помощь за собственный успех. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Завершение программы, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Недавно в одной из наших программ мы рассказывали о грузинской преступности в Испании. Однако в этой стране действуют отнюдь не только грузинские воры-домушники. Здесь развернула свои сети российская преступность, тесно связанная с российскими властями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Испанская криминальная хроника с участием россиян касается в основном отмывания денег, добытых неправедным путем в России. Она начинается с генерал-полковника полиции Николая Аулова. Он и еще 11 лиц были объявлены в начале мая в международный розыск за отказ добровольно предстать перед испанским правосудием. Все разыскиваемые фигурируют в деле предпринимателя Геннадия Петрова. Испанцы считают последнего авторитетом так называемой «тамбовской преступной группировки», говорит Хесус Мартин Васкес, представитель Союза офицеров полиции Испании.
Следует напомнить, что господин Петров является членом известной мафиозной группировки. Он отмыл в Испании по меньшей мере 56 миллионов евро, используя для этого различные преступные схемы. Речь шла в основном о прокручивании капиталов через специально созданные финансовые структуры. Это способ, обычно применяемый мафией, для легализации своих денег.
Что касается Аулова, то о его связях с Петровым свидетельствуют телефонные разговоры, записанные испанскими спецслужбами. Испанцы полагают, что генерал использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. В заявке на международный розыск говорится, что Аулов оказывал содействие преступным деяниям Петрова, в частности, оберегал его за вознаграждение от российских правоохранителей. Хесус Мартин Васкес считает дело Аулова беспрецедентным, хотя с так называемой русской мафией ему и его коллегам приходится бороться не первый год.
Русская мафия уже давно осела в Испании. Ее основное место обитания — Средиземноморское побережье. Там мафия действует в течение последних десятилетий и даже в ряде случаев смогла войти в доверие к местной администрации. Спонсирует спортивные команды, занимается благотворительностью. Ну а сейчас мы столкнулись с резкой активизацией мафиозных структур из России. Речь идет об их подлинном вторжении в Испанию.
Еще одно громкое дело на граждан России было заведено в минувшем июне. Тогда, среди прочих, испанцы арестовали председателя совета директоров Московского первого клиентского банка Григория Мухина. Он и еще 5 арестованных были обвинены в отмывании в Испании более 60 миллионов евро. На эти средства они якобы приобрели около 200 объектов недвижимости. Испанцы наложили также арест на финансовые активы подозреваемых — 150 банковских счетов. Кроме того, у них при обыске было изъято более 100 тысяч евро наличными, рассказывает журналист газеты АБС, автор книги о русской мафии Пабло Муньос.
Они приезжают в Испанию под видом бизнесменов, порядочных деловых людей для вложения капиталов и других легальных сделок. Уголовщиной, грабежами, контролем за проституцией и так далее эти люди, естественно, в Испании не занимаются. Наша страна для них это в первую очередь плацдарм для отмывания капиталов, вывезенных из России. Ведь в последние годы у нас для этого существовали прекрасные условия, особенно в сфере недвижимости. Наше законодательство в области контроля за капиталами было довольно мягким. Таким образом, Испания представлялась россиянам неким финансовым раем.
За отмывание капиталов был осужден проживавший на острове Майорка бывший директор московского ликероволочного завода «Кристалл» Александр Романов. По данным испанской юстиции, он оперировал деньгами московской таганской ОПГ. Романова приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы. Кроме того, конфискован принадлежавший ему отель стоимостью более 10 миллионов евро. К разным срокам и штрафам приговорены и 10 его подельников. В ходе следствия испанцы выяснили, что в России у Романова, как и у Геннадия Петрова, был высокопоставленный друг Александр Торшин, зампред Банка России, в прошлом первый заместитель главы Совета Федерации. Какие конкретно схемы для отмывания денег используют выходцы из России? На этот вопрос я попросил ответить финансового эксперта полиции Антонио Дурана Синдрео.
Как правило, отмыванием капиталов занимаются очень состоятельные лица. Цель – легализация денег, полученных от незаконной деятельности. И не каких-то 100 евро, а многих миллионов. Схемы просты. Надо создать как можно больше фиктивных компаний и постоянно перебрасывать деньги из одной в другую. Это делает чтобы затруднить работу контролирующих органов, которые попытаются выяснить происхождение того или иного капитала, когда они будут вложены в легальный бизнес. К примеру, вначале открывается компания в Панаме. Почему в Панаме? Потому что это офшорная зона, гарантирующая тайну капиталовложений. Для надежности одновременно создаются компании в других офшорах, например, на Багамских островах и в Андорре. И, наконец, последний этап отмывания – создание акционерной компании непосредственно в Испании для вкладывания уже прокрученных через офшор шоры денег в легальный бизнес, к примеру, в недвижимость. Обнаружить происхождение денег и их подлинного хозяина при такой схеме крайне сложно.
Следственные органы Испании полагают, что похожая схема с офшорами применялась еще одним известным в России лицом – отставным генералом Виктором Канайкиным, лауреатом государственной премии, гендиректором спецнефтегаза. Против него минувшим летом в Испании тоже было возбуждено уголовное дело. Считается, что в испанский бизнес, в основном в строительство, он вложил не менее 56 миллионов евро. Впрочем, Канайкин, как и Аулов, оказался недосягаемым для испанского правосудия. Известно, что Россия своих иностранным судам не выдает. Из-за деяний лауреата держит ответ его предполагаемое подставное лицо, некто Андрей Петров. Последний, до того, как стать инвестором, работал вышибалой в дискотеке, жарил в забегаловке пончики и занимался частным извозом в средиземноморском городке Льорет-де-Мар. Оформлять свой бизнес на подставные лица, по утверждению Антонио Дурана Синдрео, один из приемов высокопоставленных россиян.
Чтобы скрыть владельца и затруднить деятельность правоохранительных органов, компания оформляется в Испании на подставное лицо. Обычно речь идет о каком-то неимущем, готовом на все человеке, которому нечего терять. Он формально становится владельцем иногда десятков предприятий, оставаясь, разумеется, при этом всего лишь подставным лицом.
Подобными лицами считают испанские следователи и двух выходцев из постсоветских стран с французскими паспортами и фамилиями, переделанными на французский манер. Речь идет о Роберте Гаспаре и Роберте Мани. Они возводили на южном побережье Испании в районе города курорта Марбелья целый коттеджный поселок, а также финансировали 25 компаний, букмекерские конторы, охранные и даже продюсерские фирмы, готовившие телепродукцию. Процесс по делу об отмывании миллионов евро должен был начаться в 2016 году, но его отложили для дополнительного расследования до марта 2017 года. Следователи утверждают, что подозреваемые отмывали деньги русской мафии, хотя до суда отказываются называть имена подлинных владельцев этих денег. Кроме того, к делу оказался причастным мэр поселка Касарес Хуан Санчес, выделявший Гаспару и Мани за взятки земельные участки под застройку. Подобный факт, связь российских дельцов с коррумпированными властными структурами, особо беспокоит испанскую общественность, говорит известный юрист, в прошлом следователь по особо важным делам Бальтасар Гарсон.
Организованная преступность, как известно, захватила важные позиции в мире. Преступные организации внедрились в легальный бизнес и в государственные структуры. Этому явлению сопутствует коррупция и деградация общества. Мафия проникает в структуры государства, чтобы нарушать нормы и законы, существующие в нашем обществе.
Случай с мэром поселка Касарес не единственный пример подкупа россиянами представителей местной администрации. По статье о коррупции был, к примеру, привлечен к суду мэр Льорет-де-Мар Хавьер Креспо, получавший взятки от Андрея Петрова.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Это была рубрика «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.